Наши старые комнаты остались без всякого изменения благодаря непосредственным заботам миссис Хадсон и наблюдению Майкрофта Холмса. Войдя, я, правда, увидел непривычную аккуратность, но все знакомые предметы были на местах. Вот химический угол с полуприкрытым столом, на котором виднелись пятна от кислот. Вот на полке ряд страшных альбомов и книг со справками, которые многие из наших сограждан охотно бы сожгли. Диаграммы, скрипки и подставка с трубками, даже персидская трубка с табаком. Все увидел я, когда обвел комнату глазами. В комнате находились двое. Миссис Хадсон, просиявшая при виде нас, и странная кукла, которая играла такую важную роль в приключениях этой ночи. Это была модель моего друга из раскрашенного воска, так артистически сделанная, что являлась совершенным факсимиле. Она стояла на небольшом столике, столь искусно задрапированном старым халатом Холмса, что с улицы иллюзия была полная. «Надеюсь, что вы приняли все предосторожности, миссис Хадсон», — спросил Холмс. «Я подползала к бюсту на коленях, как вы приказали». «Превосходно! Вы прекрасно все выполнили. Заметили ли вы, куда попала пуля?» «Да, сэр. Боюсь, что она испортила ваш великолепный бюст, потому что она прошла как раз через голову и сплюснулась об стену. Я подняла ее с ковра. Вот она». Холмс протянул мне пулю. «Мягкая револьверная пуля, как видите, Ватсон». «Это гениально, ибо кто догадается, что такой штукой было заряжено духовое ружье?» «Прекрасно, миссис Хадсон. Очень благодарен вам за помощь. А теперь, Ватсон, садитесь-ка по-прежнему на ваш старый стул. Мне много о чем хочется поговорить с вами». Холмс сбросил с себя поношенный сюртук и снова превратился в прежнего Холмса в халате мышиного цвета, который он снял со своего изображения. «Нервы старого охотника все те же, как и его острое зрение», — сказал он, смеясь, после того, как осмотрел разбитый лоб бюста. «Удар в середину затылка, и мозг пробит насквозь. Он был лучшим стрелком в Индии, и я думаю, что и в Лондоне найдется немного таких. Вы слыхали его имя?»
«Нет».
«Да-да, такова слава. Но ведь вы, как мне помнится, не слыхали и имени профессора Джеймса Мориарти, у которого из людей нынешнего столетия был самый большой мозг. Протяните-ка мне с полки мой указатель биографии». Холмс лениво переворачивал страницы, прислонившись к спинке кресла и выпуская большие клубы дыма из своей сигары. «Хорошенькая у меня коллекция на букву «М», — сказал он. «Достаточно Мориарти, чтобы прославить букву, а тут еще Морган-отравитель, Мэри Дью, оставивший по себе отвратительную память, Мэтьюс, выбивший мне зуб на Чаринг-Кроссском вокзале, и, наконец, наш сегодняшний приятель». Он передал мне книгу, и я прочел. «Моран Себастьян, полковник в отставке. Прежде служил в первом Бенчалорском тонерском полку, родился в Лондоне в 1840 году, сын сэра Агустуса Морана, кавалера ордена Бани, бывшего британским министром в Персии. Воспитывался в Итоне и Оксфорде, совершил кампании Джавакскую, Афганскую, Чересиапскую, Шерпурскую и Кабульскую. Автор книг «Звери западных Гималаев» 1881, «Три месяца в лесных дебрях» 1884, адрес Кондьют-стрит. На полях было написано твердым почерком Холмса: «Второй в Лондоне человек по своей вредоносности». «Удивительно», — заметил я, отдавая обратно книгу. «Карьера этого человека — карьера честного солдата».
«Правда», — ответил Холмс.
«До известного момента он поступал хорошо. У него всегда были железные нервы, и до сих пор еще рассказывают в Индии, как он сполз в канаву за человеком, раненым тигром-людоедом. Существуют такие деревья, Ватсон, которые растут до известной высоты, а затем в них обнаруживается какая-то непонятная уродливость. То же самое можно часто видеть в людях. Моя теория такова, что личность представляет в своем развитии всех своих предков, и что внезапный поворот к добру или злу зависит от какого-нибудь сильного влияния лица из его родословной. Личность является как бы сокращенной историей своей семьи.
Это несколько фантастическая теория. Я и не настаиваю на ней. Какая бы там ни была причина, но полковник Морн свихнулся. Хотя не произошло никакого явного скандала, но он не мог дольше оставаться в Индии. Он вышел в отставку, приехал в Лондон и опять стяжал себе недоброе имя. Как раз тогда его выискал профессор Мориарти, у которого он был некоторое время начальником штаба.
Мориарти щедро снабжал его деньгами и пользовался его услугами в одном или двух только первоклассных делах, которых бы не мог взять на себя обыкновенный преступник. Вы, может быть, помните смерть миссис Стюарт из Лаудера в 1887 году, нет? Ну, я уверен, что тут орудовал Морн, но ничего не было доказано. Полковник так хитро себя вел, что даже тогда, когда была накрыта шайка Мориарти, мы не могли привлечь его к суду. Помните тот день, когда я пришел к вам и запер ставни, опасаясь выстрела из духового ружья? Вы без сомнения сочли меня за фантазера, а между тем я прекрасно знал, что делал, потому что мне известно было о существовании этого замечательного ружья, и я знал также, что оно будет в руках одного из лучших стрелков в мире. Когда мы были в Швейцарии, он последовал за нами туда вместе с Мориарти, и, несомненно, он же доставил мне те тяжелые 5 минут на Рейхенбахском выступе. Вы можете себе представить, что во время моего пребывания во Франции я внимательно читал газеты в ожидании случая засадить его в тюрьму. Пока он находился на свободе в Лондоне, моя жизнь не стоила бы медного гроша. День и ночь висела бы надо мной тень, и рано или поздно ему удалось бы меня уничтожить. Что мне оставалось делать? Я не мог, увидев его, застрелить, потому что сам бы попал тогда за решетку. Бесполезно было обращаться к суду, который не может действовать на основании одних только подозрений. И так я ничего не мог предпринять. Но я следил за известиями о преступлениях, зная, что рано или поздно я поймаю его. И вот случилось убийство Рональда Адера. Наконец-то улыбнулось мне счастье. При том, что мне было известно, разве трудно было догадаться, что это было дело рук полковника Морона? Он играл в карты с молодым человеком. Он последовал за ним из клуба. Он застрелил его через открытое окно. Не могло быть никакого сомнения. Достаточно одних пуль, чтобы шея Морона попала в петлю. Я тотчас же вернулся в Лондон. Меня видел его шпион, и я знал, что полковник не оставит без внимания мое возвращение. Он не мог не установить связи между моим внезапным возвращением и своим преступлением, и это его страшно встревожило. Я был уверен, что он сделает попытку тотчас убрать меня со своей дороги, и что на сцену выступит его смертоносное оружие. Я оставил для него превосходную мишень у окна, и, предупредив полицию, что она, может быть, будет нужна, кстати, Ватсон, вы безошибочно угадали ее присутствие в подъезде, я избрал то, что казалось мне превосходным постом для наблюдений, не воображая, что он выберет тот же пост для нападения. Ну, милый Ватсон, осталось ли еще что-нибудь неясное для вас? — Да, — ответил я, — вы не объяснили, какой мотив заставил полковника Морона убить Рональда Адера. Ах, милый Ватсон, тут мы вступаем в область предположений, где самый логичный ум может ошибиться. Каждый из нас может выработать относительно этого свою собственную гипотезу. И ваша гипотеза может оказаться столь же правильной, как и моя.
Так вы, значит, составили себе гипотезу?
Мне кажется, что нетрудно объяснить факт. Выяснилось из свидетельских показаний, что полковник Морон и молодой Адер выиграли вместе значительную сумму. Морон же, несомненно, играл нечисто. Это давно было мне известно. Я думаю, что в день убийства Адер открыл, что Морон плутует. Весьма вероятно, что он говорил с ним об этом наедине и пригрозил выдать его, если он не выйдет добровольно из состава членов клуба и не даст слова, что больше не будет играть в карты. Нельзя думать, чтобы такой юноша, как Адер, захотел тотчас же устроить отвратительный скандал, опозорив известного всем человека гораздо старше его. Вероятно, он действовал так, как я предполагаю. Исключение из клуба было бы равносильно разорению для Моррона, который жил нечисто нажитыми карточными выигрышами. Поэтому он убил Адера, старавшегося в ту минуту высчитать, сколько ему придется вернуть денег, так как он не мог пользоваться барышами шулерской игры своего партнера. Он запер дверь на ключ, чтобы дамы не застали его за этим занятием и не стали бы допрашивать его, что означают эти имена и деньги. Ну что, такое объяснение сойдет?
Я не сомневаюсь в том, что вы угадали истину. Она будет подтверждена или опровергнута на суде. А пока, что бы ни случилось, полковник Моррон не будет больше тревожить нас. Знаменитое духовое ружье фон Гердера будет украшать музей Скотланд-Ярда, и снова мистер Шерлок Холмс может свободно посвятить свою жизнь разбору интересных задач сложной жизни Лондона.